кончили хумыш в икру. И хочу коснуться тут одного вопроса. Наша недельная глава Бехукосей, она известна как есть проклятие в Торе нашего народа, если мы отступаемся от пути Торы. В книге Ваикро, это наша недельная глава, есть также проклятие в книге Дворим, глава Китовой. И я бы хотел тут остановиться на простом вопросе, какое вообще отношение имеет эта глава к основной теме книги Ваикро. Если мы немножко вдумаемся в целом, чем занимается хумыш Ваикро, сначала и реально до конца, это тема, это освящение, точнее говоря, это то, что спустилась Шхина в Мишкан, это законы жертвоприношений, которые, опять же, приводят Шхину в наш народ, всевозможные законы Тума и Ветагара, очищения и нечистоты. Известно, очищение, это оно позволяет присутствие, оно, то, чтобы делать возможно присутствие Шхины среди нас, а нечистота – это вещь противоположная. Вот, и тут наша глава стоит немножко особо. Ну, я думаю, что можем все-таки объяснить. У нас две последние главы, Багар, которая связана со Шмитой, и наша глава. Тут записано общее правило, что лишает нас присутствия Шхины, в частности, изгнанием. То есть известно, что Галут приходит, изгнание приходит из нарушения Шмиты, предыдущая глава, и вся наша глава говорит о проклятиях, если не дай Бог, мы отходим от запрета нам Всевышнего. Есть тут одно очень такое, очень важное замечание. Это принято у наших мудрецов, и в Рамбана, и других, как-то, учитывая, что есть в Торе дважды две главы, две основные главы проклятий, то одну главу составляют совершение первого храма, а другую со вторым. Вот принята точка Рамбана, что наша глава касается совершения первого храма, а глава Китово второго. Есть вроде бы этому доказательство. Очень четко, тут говорится в нашей главе, то, что земля отдохнет те годы, когда она не соблюдала субботы. Это как раз 70 лет изгнания Вавилонского, как пишет Раши в нашей главе. Но я хочу немножко иначе это поставить вопрос. Я думаю, что я не ошиблюсь. Если скажу, что вся Тора, она говорит о причинах и возможных следствиях. Эти причины могут быть несколько неоднократно. И более того, если мы будем вести себя правильно, они могут быть ни разу не появиться. Не то, что в Торе записано то, что будет первое изгнание. И будет второго изгнания. Нет. Это, что если мы не будем жить так, как нам положено, это причина изгнания. Потому что в этом смысле эти проклятия первого и нашей книги Бахукойсы и книги Китабы для нас актуальны. Если мы не вводим себя в рамки того, что является причиной брахи, а наоборот мы себя ведем так, как это относится к причине проклятия, то мы ничем, так сказать, не гарантируем. То, что уже это проклятие когда-то уже исполнилось, нас не гарантирует его повторение. Что известно правило, правило божественного правления. Это очень важное для меня замечание. И есть еще одна вещь. Вроде бы, если мы говорим, что проклятие нашей главы после разрушения первого храма, или первого и второго, то естественно было предположить, что то, что наша глава начинается, это благословление, относится к состоянию, когда храм существовал. Однако именно в силу того, что мы сказали, речь идет не только о состоянии тогда. Эти вещи сказываются универсально для всех времен, всех периодов жизни нашего народа. Означает, что и эти благословения, они к нам могут относиться и сегодня, когда мы в изгнании. Так как если причина благословения существует, так придет и благословение. О, и более того, есть в наших благословениях, в нашей главе, сказано «Носатый мешкани басухахэм». Говорится о том, что будет присутствие шхины, и Раши пишет «Бейт-Амикдаш» – храм. Представляется причиной построения храма. Безусловно, это можно сказать, говорится просто на таты мешкани бетохахем. Всевышний как бы присутствие даст нам среди нас, то это вполне может исполниться и в третьем храме. О. Однако то, что я сегодня видел в книге Зоар на нашу главу, Зоар говорит о совершенно других вещах здесь. Он говорит, чтобы это обещание шхины среди нас, оно касается периода Галута. Весь этот пасук «Натати мешкани бесухахем» и «Дам свое присутствие среди вас, плоти гана вшеетхем» и «Не отвергну от вас», оно относится к Галуту. И тут есть нам о чем задуматься. То есть всегда в нашей Торе сказано, что если будет так, то будет так, как в лучшую, не в лучшую сторону. И вроде бы иногда, так сказать, видим, что это не всегда работает на автомате. И опять же, объясню это очень просто. Тора говорит, что такая-то вещь, такое-то поведение, причина такого-то. Есть у Всевышнего еще много других счетов, которые нам неизвестны, мы их не знаем, то, что мы их не знаем, уже не обязан Всевышнего. О, так вот, есть в целом исполнение этих брахот, в целом, когда весь народ живет на этом уровне, все трудятся над Торой, ради исполнения, исполняют ее. Тогда в наш народ Святой Земле достается урожая, всех благ, мира, и так далее. Но всегда есть... Это касается народа в целом. Что происходит, когда, допустим, это не народ в целом, а какая-то часть, даже больше единицы. Это не означает, что эти брахот, сказать, здесь они не работают. Но так как эти брахот в целом, они даны всему народу, нам надо просто понять, как эти брахот переводятся на язык, когда пришли каждому отдельному человеку. О. И тут я позволю сказать одну вещь. Учитывая, что Зор говорит, что даже присутствие Шхины имеется в виду в Галуте и в Галуте, а не только во время храма и в Галуте, то же самое я... Может, имеется в виду не только весь народ, но также отдельная часть его. О. И позволю вам эту вещь просто объяснить, как я это понимаю. Мы читали в предыдущей главе Шната Шмита, в субботнем годе. Если наш народ спросит, а что будем кушать, Всевышний даст нам тройной урожай. Есть большая дискуссия на тему, и относится ли это только к периоду, когда Шмита, она исполняется по закону Тору, или и сейчас, когда по большинству мнений Шмита это только исполняется по закону, по восстанию мудрецов, имеет ли же такую же силу эта браха или нет. Это большая дискуссия. Я позволю сказать одну вещь. В этом месте Сфорно говорит так, что если ты спросишь, у тебя будут сомнения, ты получишь тройной урожай. Если ты не спросишь, следующий человек позаботится Скрыто. Так что то, что у тебя есть, тебе этого хватит. Я хочу позволить себе сделать некоторые замечания. Есть несколько периодов жизни нашего народа. Эти периоды разделил Рамхал в книге «Дат Твунот» на 5 периодов. Я сейчас не буду разбирать эти периоды, это не наша тема. Кажется, только одной вещи. Что есть, допустим, период, когда божественное правление открыто, говорят Давида или царя Шлома. А есть период, когда сокрытие божественного правления, как после разрушения храма, в изгнании и так далее. И многие вещи, они изменяются соответственно с этими периодами. Что им сейчас, если я сейчас веду? Ну, просто простой пример. Приводится в Талмуде в нескольких местах, что хотя и Санедрин отменился из разрушения храма, но те смерти, которые Санедрин может приговорить злостным, преступным нарушителям, они не отменились. Что значит не отменились? Ну, допустим, там уже полагается скилла, побиение камнями. Так он попадает под машину. Или падает с 5-го этажа. То есть, опять же, это действительно выглядит внешне как несчастный случай. Но надо же будет слышать, что это человек действительно согрешил занамеренно грехом, который полагается скилла, то скала его находит без суда. То есть без суда внешнего, нижнего. Есть суд высший. Все по суду высшему. Вот, но в нашем мире его находит этот самый камень без земного суда. Впрочем, вроде бы, это, то есть, короче говоря, эта казнь, она скрыта от постижения людей. Думают, что он просто неосторожно упал с пятого этажа. Думают. То есть, что я сейчас имею сейчас в виду? Мать, воля Всевышнего, она работает и делает все, то, что считает нужным. И вперед, когда есть открытое правление, и когда есть скрытое правление. Но это правление Всевышнего просто, оно скрыто или открыто. Когда правление, оно открытое, то все открыто. Раскрытое, то даже что-то и проклятие, и благословение часто они исполняются скрыто. Скрыто. О. Поэтому я позволю себе утверждать, что период изгнания, когда у нас нет шмиты по закону Торы, как сейчас, то есть и будет браха. Будет браха тем, кто соблюдает шмиту. Просто как она придет. Она не обязательно должна прийти, как тройной урожай. Хотя и были такие вещи в эти сроки, когда места, где пенатично исполняешь шмиту, получает тройной урожай, вещи записаны, известны. Но это может прийти совершенно иначе, другим способом. О. Точно так же, то, что сказано здесь, в нашей главе, есть исполнение сказанного здесь в период, когда наш народ на своей земле, когда есть храм, тогда все эти брахот, когда мы говорим, здесь мы читаем, исполняются ясно, видно, воочию видно. Тут нечего спорить об этом просто. А есть также ситуация, когда эти обещания исполняются в период сокрытия, в божественном направлении, в изгнании. Тогда тоже, когда мы трудимся на Торе, это же говорит Раши, «Вакойся телеху, нити омейли матойру», будет тяжко трудиться на Торе, это причина всех благословлений, то же самое происходит и во время изгнания. И точно так же, как в период храма это причина присутствия шхины в нашем народе и строительства храма и его существования, так и период изгнания это причина, что с нами будет шхина. Где? Там, где мы учим Тору. Более того, я хочу сказать одну вещь. Сказано в Зоар, что Всевышний даст нам шхину постоянно в нашем народе, в нашей главе. И он даст нам возможность удостоиться в это и в изгнании присутствия шхины. Каким образом? Очень просто. Это тоже сказано в нашей главе. «Ибо хокойся телеху, и будет влиться над Торой». Тора занимается причиной шхины, тоже приводится в нескольких местах, и в Пиркей Авот, и в Масехет Брахот, в Талмуде. Я хочу вкратце вещь просто подытожить. Слова Бога, они инвариантны, то есть они имеют силу во все периоды. Они просто изменяются их проявление в зависимости от периодов. Хочу отметить еще одну вещь. Ну, Раш уже коснулся этого, что источник всех, то есть сказано прямо с текстом, начало всех благословений, это то, что сказали наши мудрецы, и мы кой зетилеху, и тьюамейлим батойру, и будет тяжко трудиться над постижением Торы. Есть здесь одно маленькое замечание. Говорит этот хумыш, что мы будем преследовать наших врагов, и они падут перед нами даже не из-за нашего оружия, они поразят друг друга. Наша говорит такая, что будут 5 из вас преследовать 100, а 100 будут преследовать 10 тысяч. Наша же отмечает, что вроде здесь диспропорция. Диспропорция. 5 на 100 это 1,20, а 100 на 10 тысяч это 1,100. Раши объясняет очень, очень такие краткие слова. Они очень странные, эти слова. Он говорит так. Эйно дойме муатим осим это тойро, лим рубим осим это тойро. Тот, вообще здесь говорил о Торе. Говорится о том, как преследуют врагов. Раши назад возвращает обратно, к начальной главе. Начало главы. И покойся телеху, и будет трудиться над Торой, причина всех благословений. Так и тут. Когда есть у нас единица, которая занимается Торой, то 5 преследует 100. И если много занимается Торой, многие люди, то пропорции изменяются. 100 преследует 10 тысяч. Это слова Раши. Эйна доиме муатим осим это тойро, когда небольшое количество занимается Торой, но мы рубим осим это тойро, когда многие занимаются Торой. Давайте просто еще немножко вдумаемся. Мы сегодня живем окруженными врагами, количество их растет в очень, очень высокой прогрессии. И реально арабский мир, Иран, все нам противостоят. Очень, реально у нас есть противостояние, скажу просто, 1 к 100, это будет, думаю, что я один больше, чем к 100. И больше, чем к 100. Что нужно тут для успеха? Что нужно для успеха? Раши дал четкий совет. Мы рубим осим это тойру. Надо, чтобы многие занимались Торой и исполняли ее. И просто поймем, что такое маасе сатан. Что такое действие сатаны. Именно тогда, когда нам так необходимо схута тойру, заслуга Торы, иметь силы противостоять всем нашим врагам и преследовать их. И, конечно, многие взаимодействия совершенно необходимы для этого. Именно тогда сатана приводит свои, так сказать, новые испытания, когда всевозможные люди, которые очень косо смотрит на то, что есть много изучающих Тору, делать всевозможные попытки их максимально уменьшить в той или иной форме. Есть... То есть, эта вещь просто подытожим. У нас есть эта глава. И глава эта имеет свое ясное, открытое проявление, когда весь наш народ занимается глубоко и серьезно Торой. То это есть проявление этого всего народа. Строится храм, и так далее, и так далее. Есть, когда это делать не весь, а до единицы. то даже у единиц, даже небольшой часть, даже групп небольшой, труды на Торы, чтобы ее исполнить, цельное исполнение ее, это тот великий источник благословлений, который, опять же, в силу того, что есть, это не вопрос всего народа, только часть небольшая, эти брахот, которые мы считаем, они проявятся в более скрытой форме, а не так явно. Они, может, даже не будут касаться всего народа Израиля явно, а только его части. Но они есть, слова стороны не меняются. Есть особая тема, еще просто коснуться ее, касается очень из нашей главы. Это величайшее чудо выживания нашего народа в изгнании. Этого чуда уже коснулся Талмуд Масехет Юма еще до тех страшнейших периодов изгнания, которые были после написания Талмуда. И это Талмуд написал это так. Сказал вначале благословенна та овца, которая выжила среди 70 волков, поправил себя, что без слова не имеется в виду та овца, тот пастух, который сумел вывести овцу через 70 волков. Имеется в виду изгнание нашего народа среди 70 народов мира. Есть величайшее чудо выживания нашего народа. И я хочу коснуться, сегодня видел в одной книге очень интересный факт. Факт. Вышла книга на иврите, много лет назад, она еще не кончена, выходит, 30-го должна выйти. Рассказано об одной семье из города Ковна, нынче Каунас, в Литве. Это еврейская семья, которая пережила все перипетии, катастрофы. И величайшими чудесами там выжил и отец, и все дети. Мать погибла, но все дети выжили. Автор этой книги пишет, что он думает, что он один из 10 детей, которые выжили в Литве. Из 10, больше он не знает. И речь шла о семье фамилии Гибралтар. Я немножко знаком с этими семьей. разными, так сказать, ее ответвлениями, скажем так. И это была очень интересная история. Глава семьи, который действительно был величайший праведник, величайший мудрец Торы, хотя он зарабатывал на жизнь, он был бизнесменом. Но ежедневно он учился с 4 до 5, или, может, даже с 3 до 3 часов ночи. То есть он учился, думаю, больше, чем многие эврахим сегодня. Он никогда не хотел взять себя за нестеравина и все прочее, хотя мог, безусловно. Вот после катастрофы, когда еврейские беженцы, чудо выжившие в катастрофе, кто был в Германии, кто попал в Италию, так он попал с группой евреев в Италию. В Италии там не было ничего, и просили его беженцы, чтобы стал их раввином. Ну, он, безусловно, мог быть раввином, более того. Он мог быть прекрасным раввином. Одно из тем, которым отказался принимать алхимические решения, тема называется «Этер Агунот» что четыре гунот. Это была чрезвычайно актуальная тема, когда остались женщины без мужей, мужья были отправлены в лагеря смерти и так далее. И это очень ответственная часть закона. Знать, когда мы считаем, что муж действительно умер, поэтому женщина может выйти замуж, а когда мы не можем уже сказать это 100%. Это очень большая ответственность. Тем, с одной стороны, агуна, то есть женщина не может быть замуж, это большая трагедия. Поэтому наши мудрецы всегда искали всеми возможными способами по Торе, не без Торы, как позволить, как разрешить. А с другой стороны, это вещь нельзя делать. Это речь идет о страшном запрете выйти, чтобы замуж женщину, выйти замуж еще раз, проблемы с мамзерим и так далее. Это очень тяжелый вопрос. И вот этот Рав Гибралтар отказался на тему принимать решение. Он сказал, почему? Я видел столько чудес постоянно во всех лагерях, во всех гетто и так далее. Непрерывные чудеса, как люди выживали против всех законов природы, поэтому я не могу на что полагаться. Чего полагаться? Пусть лучше 2-3 года поищут, а потом уже, когда уже ничего не найдут, тогда, так сказать, посмотреть, что можно сделать. Почему я сейчас говорю? Мы сейчас, сегодня говорим о том, что наши благословления, наши главы, они касаются и период сокрытия лица. А перед зор, о присутствии шхины говорится и в изгнании. Есть у нас вторая, очень тяжелая часть нашей главы, это проклятие. И в проклятиях есть такие слова, повторяются неоднократно. Есть такие слова. «Валахти аф ани беймахем бекери, векесетхем, гамани шеврахаразехем». И говорит, что Всевышний будет, пойдет с нами с нашими путями и насильно накажет. И он тоже. «Аф ани мису и я». Так говорит Всевышний о себе. «Аф ани». Вот, Зоар объясняет это немножко иначе. Не отменяя, безусловно, прямого понимания этого текста. Буквально, аф ани имахэм. Буквально, и я с вами, и я с вами. Даже если будет страшнейшее проклятие, страшнейшее преследование нашего народа в изгнании, смерти и так далее, Всевышний будет с нами. То есть это великое обещание присутствия Творца с нами, даже в тяжелейших перипетиях изгнания, это то, что нам обещает Тора. То есть даже тогда, когда вроде бы мы нарушили завет, мы не трудились на Тора, мы отошли от исполнения, мы отошли от веры, Всевышний говорит, что я буду с вами. Я когда-то слышал эти слова от Рапшимшина Пинкунса. Рапшимшин Пинкунс, он вырос, буквально, он родился в конце катастрофы в Америке, он вырос, когда наш народ весь еще переваривал катастрофу, скажем так. Сказал тут одну интересную вещь как-то. И он сказал так, что мы сегодня просто по фактам мы не можем понимать, что там было. Почему? Потому что вместе со всеми страданиями и так далее было там присутствие шхины. Было присутствие шхины. Это то, что мне этот Рав Гибралтар сказал, что не может принять решение по закону. потому что там настолько не придут чудес, что невозможно полагаться на обычные, так сказать, оценки ситуации. Более того, что просто одну историю из этой книги Рава Гибралтера. История, удивительная история. Там говорится о одной очень достойной девушке, женщине из Ковна, которая, в общем-то, спаслась со своим сыном во время катастрофы, но очень больная, измученная и так далее. И после катастрофы она была в очень тяжелом состоянии, в итоге она умерла в какой-то период. Ее обхаживали, заботились с ней, тогда была очень большой праведницей. Ковна в Германии считается местом очень важным для молитвы. Праведница из Ковна. И к ней ее проведывали великие праведники, тоже спаслись катастрофы, как Мордехай Цукерман, ученик Хафецхайма, которым я еще застал его. Был у него один раз 13 лет тому назад. Он, если вы знакомы, есть такой изданный на Шарей Чува, Мевуар, с разъясненным текстом. Это его работа. Там, при жизни это не было написано, кто это сделал. Это его работа. А Мордехай Цукерман. Был большой праведник, в общем, учеником Хафецхайма, вообще, то, что видел, он был удивительный человек. Так, это есть история, как-то застали люди, занимались этой очень больной, измученной женщиной, застали в очень плохом расположении духа. Что после катастрофы это было. Спасибо, в чем дело, что случилось? Сказал такую вещь. Первый раз за последние много лет Всевышний на мою молитву не ответил. Что такое? Она просила Всевышнего, что он с ума, что у нее больше нет силы быть в этом мире, если бы болезнью, слабостью просила забрать ее из этого мира. Первый раз за все время Всевышний на молитву не ответил. Что это значит? Что все 5 лет гетто и лагерей, все молитвы принимались. Вот что это означает, ее слова. Это просто удивительная вещь. Это называется присутствие шхины даже в лагерях смерти. Значит, что даже тогда, когда вроде с одной стороны афани и махем бакери, когда Всевышний с нами самый Вроде бы как наш враг, как написано в Мидраш Эйхо, и там он находится с нами. О, и в целом, тут есть и в конце нашей главы, эти проклятия, говорится, великое обещание. То, в силу чего мы живы и существуем, говорит Всевышний, «Авгамзойс боевит Бог и сам боевит свой веем», и что в то время, когда мы будем в странах наших врагов, Всевышний не отверг нас, не оттолкнул нас, уничтожит нас, отменит свой завет, а более того, он помнит этот завет и дал нам возможность выжить и существовать, исполнять Тору, изучать ее, передать ее дальше во все эти страшные тысячи лет голода.